Мы вместе с вами собрались в Доме Господнем. Мы пришли для того, чтобы в первую очередь, конечно же, иметь особое время наших отношений с Господом. Иметь то особенное переживание Божьего присутствия. Хотя, конечно, я думаю, мы понимаем, что Бог вездесущий, Он не только здесь находится, но где бы мы ни находились, Господь везде есть. Но, наверное, нам, как людям, более свойственно в особом месте по-особому чувствовать. И, может быть, по-особенному как-то переживать что-то. Но, с другой стороны, я хотел бы обратить внимание на другую особенность нашей жизни. Потому что, когда мы здесь находимся, кажется, что какие-то вещи, которые в обычной жизни где-то нас там притесняют, что-то еще делают, они отступают, мы находимся в мире, в покое, в присутствии Господнем, с братьями, сестрами. Но, когда мы выходим за порог церкви, очень часто многое то, что мы где-то оставляли, опять на нас бывает, наваливается. Мы сталкиваемся с трудностями, которые часто нам кажутся непреодолимыми. Иногда наступают моменты, когда, к сожалению, наверное, в нашей жизни мы никак не можем избавиться от какого-то греха, который вновь и вновь повторяется, и мы вроде бы как бы хотим, чтобы его не было. Где-то опять впадаем, спотыкаемся, падаем. Какая-то другая проблема проявляется в нашей жизни. Иногда бывает, кто-то из людей в нас, в наше сердце какую-то робость внушает, или разочаровывает нас в чем-то, нашу веру разбивает каким-то образом, и тоже мы из-за этого определенные проблемы терпим в нашей жизни. Бывает так, что все сразу вместе наваливается. И наши жизненные проблемы, и обстоятельства, и люди, которые вокруг нас, нападки со стороны. И естественно, что очень тяжело. И знаете, вот человек разочаровывается. И, наверное, к сожалению, можно отметить, что вот именно из-за таких обстоятельств многие в жизни своей потом просто превращаются в христиан-пессимистов. То есть тех людей, которые только и замечают, что только трудности вокруг. Все вокруг плохо, ужасно, жизнь состоит из черных полос и очень черных полос. Вот, и никогда, вроде кажется, какого-то даже просвета не будет. И тенденция имеет стабильность такую, что развивается от плохого к худшему, и кто его знает, что будет дальше. И люди с ужасом ожидают в какой-то мере будущих событий. А неужели то будет? А что будет то? Другое, третье. Вот, любой слух их приводит в ужас. Ну, не так давно мы благополучный конец света с вами пережили, да? Помните, 21 декабря там должен был в прошлом году наступить. Сколько было у людей проблем, да? Все, то есть переживали, волновались. Хотя вот кажется, если ты верующий человек, да что ты волнуешься? Если даже будет конец света, ну, с Господом будешь в царстве Его, что там плохого? Наоборот, будет лучше. Вот, пусть волнуются те, которые не перемирились с Богом. Вот что для них будет, когда конец света наступит? А для нас, по сути, даже конца света не будет, потому что Господь наш свет, Он сияет вечно. Вот. Но вот, знаете, такие вот настроения переживают. А как это? А как другое? А если это произойдет? А если это произойдет? Знаете, хорошее ободрение, смотрим книгу Откровения. Там написано, эти все ужасы только для тех, которые не имели печати Господней. А те, которые имели печать Господню, их это ничего не коснулось, потому что Господь нас избавил от летущего гнева. Чего нам переживать? Но, к сожалению, вот такое бывает. А другие проблемы, которые связаны чисто с жизненными обстоятельствами. И, естественно, скажем, эти проблемы, наваливаясь на жизнь человека, заставляют в какой-то мере думать, что ну вот если бы кто-то другой был, если бы кто-то, может быть, рядом был, если бы был бы какой-нибудь особенный помазанник, который вдохновил бы, там особенным образом помолился, и тут же бы все изменилось и так далее. Но, вы знаете, не всегда и зачастую не так много связано с людьми. И плохо, когда мы именно на людей, на кого-то другого возлагаем надежду, думая, что они решат наши проблемы. И как-то, может быть, умаляем то, что Бог в нашей жизни может сделать. Знаете, была один раз такая подобная ситуация в церкви в Ефесе. Церковь образовалась среди языческого города. Апостол Павел где-то примерно 2 года там находился, проповедовал Слово Господне. Люди начали каяться. Приходите и прилагали спасаемых к церкви. И вот где-то по протяжению этих 2 лет постепенно, знаете, вот видя, что все больше и больше людей приходит в церковь, все больше и больше людей обращается от того, чтобы служить тем идолам, которые были. А в Ефесе находился храм Артемиды Ефесский. Он считался одним из 7 чудес света, огромнейшее здание, одни только колонны 18 метров в высоту были, огромная статуя этой Артемиды там находилась, сделанная из чистого золота и слоновой кости. Вот. И причем они даже утверждали, что ее образ упал с неба, хотя, скажем, не совсем так, там просто упал метеорит, и они на этом метеорите, на этом основании эту статую возвели. Вот. Но тем не менее, масса людей приходила, и ремесленники делали эти маленькие копии этого храма, ну и, естественно, продавали людям за большие деньги, и те как бы такое, в кавычках, благословение уносили с собой домой. И вот когда они увидели, что перестали покупать, тратить, их прибыль падает, они заволновались, и они сделали вид, как будто бы они ревнуют там о своей религии. Подняли бунт, начали кричать: «Велика Артемида Ефесская!» Вот, и там дошло до того, что восстание целое в городе получилось. И апостолу Павлу пришлось уйти оттуда. Они хотели его схватить, его считали главным виновником всего и так далее. И апостол Павел ушел. И он ушел не просто потому, что он струсил, не потому, что он где-то боялся, наоборот. Мы можем считать, что он много раз был и в опасностях, и в гонениях, и камнями его побивали, и что только не было. Он ушел из-за того, что он переживал о верующих людях в Ефесе. И он ушел просто для того, чтобы это восстание, вот или этот бунт, который подняли эти ремесленники, утихомирился, чтобы они не начали, в общем-то, погромы христианских домов и так далее. И вот представьте себе, эти люди остались одни. Самый большой стаж в церкви у кого был, это 2 года. И естественно, что не так все просто происходит в жизни, не в момент меняется человек, не сразу его вера крепнет. И вот они оказались в ситуации, когда, кажется, ну, события развиваются к худшему. Апостола Павла нету, который мог бы посоветовать, какие-то слова наставления дать. Родственники начинают наседать. Ты куда ходишь? Что у тебя там за какое-то непонятное общение там? Ну, представь себе, у христиан тогда ни церквей не было, ничего. Они по домам собирались, возле реки собирались, в лесу где-то собирались. Куда ты там ходишь? Что у тебя там за какие-то собрания? У вас там ничего особенного нету. То ли дело, посмотри, вот на этот храм, то, другое, третье. И представьте себе вот такое состояние, какое-то уныние. А что мы можем сделать? А у нас сил нету. А мы не такие уже, скажем, и духовно опытные. И мы не имеем какого-то особенного призвания или еще чего-то. И вот апостол Павел пишет для них послание. Послание к Ефесянам, 1 глава, с 15 стиха мы читаем его молитву о них. Те слова, которые он для них адресует, как слова ободрения. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил глаза сердца вашего, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его». И какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем. И вот представьте себе, они получают это письмо вот в таком состоянии какого-то разочарования, ощущения собственной немощи. Вот что мы можем сделать? Да кто мы такие? Да мы просто обычные люди в церкви, мы еще только-только начинаем наш христианский путь. И вот они читают. Павел говорит: «Я благодарю за вас, Господа. Вы сохраняете вашу веру во Христа Иисуса, несмотря на все эти трудности». И я молюсь о том, чтобы Господь еще больше вам дал духа премудрости, чтобы вы могли познавать Его. Меня нету рядом с вами, может быть, я бы что-то вам говорил. Но даже если меня нету, Бог по-прежнему остается с вами, и Он открывается. И если вы будете искать Его, Он будет найден вами, и Дух Господень будет помогать больше и больше познать Его. Познавая Господа, Его волю, Его Слово, вы будете укрепляться. И поэтому я молюсь, чтобы Господь открыл глаза вашего сердца. С другими словами говоря, чтобы вы осознали, вы поняли, что для вас необходимо в вашей жизни, чтобы вы могли узнать, в чем состоит ваше призвание. То есть, другими словами говоря, чтобы вы поняли, какое ваше место в Церкви Господней, что вы не просто где-то там в стороне, вы не просто люди, которые, ну, один еще из верующих, но вы те, которые являетесь домостроителями тайн Божьих, теми, кто созидает Церковь Господню, каждый из вас на своем месте в Церкви. Я молюсь, чтобы вы поняли, в чем ваше призвание состоит. И не только призвание, но чтобы вы знали, что если вы исполняете призвание, вы имеете надежду получить наследие, то есть награду от Господа, которая вас ожидает, и чтобы вы поняли, насколько она могущественная, чтобы вы не переживали, да, сейчас трудности, гонения, какой-то там бунт устроили, вас может быть не так много, домашние наседают, но не переживайте, Если вы будете исполнять свое призвание, будет вам награда от Господа. Получите вы то, что Господь приготовил для вас. И говорит, молюсь еще об одном, чтобы вы осознали, что могущество Господне зависит не от Павла среди вас пребывающего, не от кого-то из других апостолов, которые, может быть, с Иерусалима бы к вам пришли, чтобы вы поняли, что могущество Господне действует в каждом из вас, потому что вы Его церковь, потому что вы те, которые призваны им, потому что вы тело Господне. И потому я хочу, чтобы, говорит, вы поняли, что и в вашей жизни, на такой же самой мере, даже в большей, потому что даже нельзя измерить безмерно величие могущества Божьего. И вы можете пройти через эти трудности. Вы можете преодолеть все. Не переживайте, Павла нету, но Господь с вами. Он как глава церкви на каждом месте, где только есть представители церкви Господней. И потому не бойтесь, в вас действует Господнее могущество, и вас не одолеют ваши недружелюбно настроенные какие-то враги, которые ополчились против вас. И вы знаете, вот когда мы смотрим на подобную ситуацию, когда мы видим эти слова наставления, мы можем находить в Библии массу примеров, как Господь укреплял и давал силы людям преодолевать подобные ситуации, понимать, что они могут во Христе Иисусе. Знаете, я хотел бы вместе с вами сегодня ободрить вас, чтобы вы поняли, насколько Господь благословляет каждого из нас и насколько мы можем иметь полноту Божьей благодати в нашей жизни, вне зависимости от того, кто мы, вне зависимости от времени нашего церковного стажа. Все зависит от того, насколько мы имеем отношение с Господом. Вспоминается одна история из Ветхого Завета об одном человеке, который может послужить для нас очень хорошим примером ободрения. Человек, который перенес достаточно много трудностей в своей жизни, но тем не менее он достиг полноты исполнения Божьего обетования в своей жизни. И вот о нем бы хотелось вместе с вами сегодня порассуждать, чтобы взять те уроки, которые Господь через его жизнь предлагает для каждого из нас. И этого человека звали Халев. А основная мысль нашего рассуждения, может быть, как тема нашей проповеди, «Дай мне сию гору». Чтобы было понятно, о чем идет речь, давайте обратимся к Священному Писанию. Книга Иисуса Навина, 14 глава, с 6 стиха. «Сыны Иудины пришли в Галгал к Иисусу», имеется в виду Навину, «и сказал ему Халев, сын Иефонии, кинезиянин, ты знаешь, что говорил Господь Моисею, человеку Божью, а мне и о тебе в Кадес-Варне. Я был 40 лет, когда Моисей, раб Господен, послал меня из Кадес-Варны осмотреть землю. И я принес ему ответ, что было у меня на сердце. Братья мои, которые ходили со мною, привели в робость сердца народа, а я в точности следовал Господу Богу моему. И клялся Моисей в тот день и сказал, земля, по которой ходила нога твоя, будет уделом тебе и детям твоим навек, ибо ты в точности последовал Господу Богу моему. Итак, вот Господь сохранил меня в живых, как Он говорил. Уже 45 лет прошло от того времени, когда Господь сказал Моисею слово это. И Израиль ходил по пустыне. Теперь, вот мне 85 лет, но и ныне я столь же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей. Сколько тогда было у меня силы, столько и теперь есть для того, чтобы воевать и выходить и входить. Итак, дай мне сию гору, о которой говорил Господь в тот день, ибо ты слышал в тот день, что там живут сыны Янаковы, и города у них большие и укрепленные. Может быть, Господь будет со мною, и я изгоню их, как говорил Господь». Иисус благословил его и дал в удел Халеву, сыну Иефонину, кинезиянину Хеврон. Таким образом, Хеврон остался уделом Халева, сына Иефонина, кинезиянина, до своего дня за то, что он в точности последовал повелению Господа Бога Израиля. Имя Хеврону прежде было Кариафарбы, как назывался между сынами Янака, один человек великий, и земля успокоилась от войны. Итак, история, которая, думаю, для нас в определенной мере достаточно хорошо знакома, хотя мы, наверное, больше говорим об Иисусе Навине в связи с этой историей, но, тем не менее, хотелось бы обратить внимание именно на Халева, потому что история этого человека достаточно уникальна. Представьте себе, он самым первым из израильского народа получил конкретный участок земли в наследие. Правда, не сразу, он стал жить на ней. Вот. И когда ему было 40 лет, еще задолго до того, когда начал Иисус Навин разделять уже эту землю по коленам, тогда ему непосредственно от Моисея Господом было сказано, вот эту землю, где ты ходил, я тебе даю в наследие, ты будешь ею владеть. Он получил в наследие Хеврон, и он уже знал, что его ожидает. Но не сразу он стал жить там. Потянулись долгие годы ожидания. Знаете, интересно отметить, что Халев по происхождению не был евреем. Ну, в смысле, по национальности он не еврей был. Тут несколько раз подчеркивается – кенезианин. То есть это был человек из племени кенезеев. Это то племя, которое когда-то жило в Ханаане еще задолго до того, даже когда Авраам туда пришел. И когда мы с вами читаем Бытие, 15 главу, там как раз повествуется, когда Авраам пришел в эту землю, которую Господь ему указал, и говорит, вот, это будет та земля, которую я даю тебе, твоему потомству, в наследие, ты будешь там жить. И он спустился, и даже Писание говорит, по чужой земле, он тогда ходил как по своей земле. Единственное, что у него в собственности на этой земле оказалось, это пещера Махпела, где он похоронил Сару, где потом его похоронили, его детей. Единственная собственность, которая была у него. И, кстати, она как раз находилась вот на этом месте Хевроне, вот на той горе, о которой просил Халев. И вот когда написано, Авраам пришел туда, там было два племени. И вот одно из этих племен были кенезеи как раз. Языческое племя. Я не знаю, как там, что произошло, Писание не говорит. Может быть, благодаря проповеди Авраама. Может быть, благодаря проповеди Исаака, может быть, Иакова или кого-то из его братьев, трудно сказать. Но, тем не менее, их свидетельство людей, чужестранцев, пришедших туда, к этому племени, изменило сердце кого-то из этих кенезиан. И они обратились к истинному Богу. И в итоге, вот Халев был одним из потомков тех, которые из кенезеев покаялись. Причем, представьте себе, они даже стали частью народа израильского так, что их даже отождествили с племенем Иудиным. И даже Халев, как представитель племени Иудина, ходил землю обетованную осматривать, когда послали этих 12 разведчиков. Человек, который даже по национальности не был, как мы уже с вами сказали, евреем. Что еще интересно, вы знаете, имя Халева. На иврите оно звучит «Калеб». Если старый иврит взять вот именно это слово, дословно ну, можно перевести «собака» или «кусающийся». Вот, достаточно интересное имя, да, «собака». И я не знаю, дал ему отец такое имя, хотя очень сомневаюсь. Потому что, наверное, какие-то имена дают более возвышенные. Тем более, если учесть, что в культуре народа Востока собака считается как раз-то таким животным не очень почетным. Вот, у них волк уважается за его верность, постоянство, силу, а собака это так. Наверное, отец вряд ли бы так своего сына назвал. Но, скорее всего, можно предположить, потому что в те времена была такая тоже своеобразная традиция. Отец давал одно имя, в народе давали прозвище. Эта кличка настолько закреплялась, что становилась именем. И он в историю входил под этой кличкой, которую ему когда-то давали. И оно уже как имя воспринималось. И вот, наверное, где-то в какой-то мере люди, которые окружали его, знаете, те, которые были по происхождению евреями, говорили, ну мы-то знаем, да, живут среди нас, вроде с колена как бы Иудина, типа... Но они же не евреи по национальности, это же кенезиане. Смотрите, даже в истории Иисуса Навина каждый раз подчеркивается кенезианин, кенезианин, кенезианин. А потом прозвали где-то, ну, собака тут среди нас, вот бегает за нами, где-то. Но вы знаете, я хочу вам сказать, неважно, как бы его ни прозвали, важно то, что язычник стал частью народа Божьего. Несмотря на то, что было в его жизни, прошлое, несмотря на то, как его бы его там не дразнили, это был человек, который являлся частью Божьего народа и получил свой участок обетованной земли. Вы знаете, для Бога не имеет значения наше прошлое. Для Бога имеет значение наше настоящее. С ним мы сейчас или нет? Каким бы ни было хорошим прошлое человека, если он не с Богом, что толку от этого? И каким бы ни было плохим прошлое человека, если он покаялся, он получает рождение свыше, становится новым творением во Христе Иисусе и становится частью народа Божьего. Поэтому если мы с вами, как сегодня здесь находящиеся, обратились к Богу, мы с вами стали частью народа Господня. Неважно, как раньше нас называли, неважно, как раньше, может быть, люди думали о нас, важно то, что сегодня мы с Господом. Поэтому не позволяйте людям принимать за вас решение, определять, кем вы будете, исходя из их какого-то, может быть, такого непонятного отношения к вам, какой-то предвзятости по отношению к вам. Вот чем-то вы там не понравились, не знаю, там внешний вид не понравился, глаза не так смотрят или еще что-то там. И в итоге да ничего с него не получится или еще что-то там, какое-то имя закрепили. Обращайте внимание на то, что Бог думает о вас. Помните, то, кем вы являетесь, зависит не от того, что думают о вас люди, а зависит от того, какие у вас отношения с Господом. И в итоге, заметьте, Первым конкретный участок обетованной земли в наследие получил не тот, кто был евреем по рождению, а тот, кто стал евреем по вере. Как и мы с вами, братья и сестры, по вере мы народ Божий. Мы не родились такими, но мы стали ими. Давайте мы тщательно посмотрим на историю Халева. Хотел бы обратить внимание на несколько таких ключевых моментов, которые являются хорошим уроком для нас. Первое – это вера Халева. В истории о нем, вот, которая описана и в Иисуса Навина, и в Пятикнижье Моисея, мы несколько раз, по минимум 5 раз, находим такое выражение о Халеве, когда он постоянно повторяет фразу «как говорил Господь», «как сказал Господь», «как было сказано мне Господом». То есть несколько раз, смотрите, даже он пришел к Иисусу Навину, хотя тут слышал, но он тем не менее еще раз подчеркивает, «как говорил Господь через раба Моисея», «как говорил мне Господь тогда, когда мы ходили», «ты это знаешь», «как говорил мне Господь, я пойду туда». Следовательно, не просто так это написано. Бог хочет обратить наше внимание, раз эта фраза постоянно повторяется. О чем она нам говорит? Она говорит о том, что Халев верил Богу. Он верил Его словам, и он держался за это слово. Откуда приходит вера в жизнь человека? Она не приходит от того, что мы просто находимся в здании церкви. Она не приходит от того, что мы родились в христианской семье. Она не появляется автоматически в жизни человека. Вдруг, спонтанно, ниоткуда. Вера приходит тогда, когда человек слышит Слово Господне. И Халев поверил тому, что сказал ему Господь. Поэтому, когда мы хотим в ком-то возбудить веру в Господа, что мы должны делать? Говорить ему Слово Господне. Когда мы хотим в себе возбудить веру, что мы должны делать? Слышать Слово Божье, изучать Слово Божье, принимать его в наше сердце и держаться его. Чтобы еще вновь и вновь напоминать, Халев все время себе повторял. «Так мне сказал Господь, так мне сказал Господь». Это было у него в сердце. Понимаете, от избытка сердца говорят уста, правда же? И помните, даже когда его будучи, когда еще он был так, скажем, относительно молодым, в 40 лет отправили эту землю осматривать, он слышал, что сказал Господь. «Я даю израильскому народу эту землю в наследие». Он пошел, как и все остальные с ним. Он увидел то, что там происходило. Он увидел этих сынов Янаковых, больших великанов, ростом достаточно высоких, сильных, могущественных. Он пришел. Но смотрите, что у него в сердце было? Он здесь говорит, я сказал то, что было у меня на сердце. Что у него было на сердце? Господь дал нам эту землю, я доверяюсь Божьему Слову, и мы сможем завладеть, потому что Господь так сказал. Остальные, несмотря на то, что Господь сказал, оценивали чисто со своей точки зрения. И имея обетование, они не вошли в него. И более того, они смущать начали сердце других израильтян так, что те начали роптать, и в итоге из-за них они там 40 лет кругами по пустыне ходили. Поэтому я хочу побудить вас, братья и сестры, чтобы мы верили от всего сердца Господу, Его Слову. Не просто верили, исповедовали это Слово, провозглашали это Слово, жили этим Словом, чтобы оно было в сердце нашем. И тогда мы будем и наше сердце возбуждать, чтобы оно служило Господу. И мы будем других людей ободрять, чтобы они служили Господу, чтобы они доверялись. Мы будем поддерживать людей, ободрять, если нету Слова Господня в нашем сердце. Если мы его не приняли, мы никого не ободрим. Наоборот, вселим робость в человека. Неужели ты думаешь, а может тебе Господь не простит, а может он тебя просто терпит? А ты уже такой грешник, что, наверное, уже тебе и каяться невозможно. Уже ты там так упал, что уже и не подымешься никогда. Или еще что-то. И потом человек из-за такого вот отношения опускает руки, а что я действительно смогу? Вот и другие точно так же говорят. И потом ходят они по 40 лет кругами в пустыне, и так они входят в обетование. А Господь обещал, Господь не изменил своего слова. Халев поступал так, что он держался слова Господня. Оно было ему сказано 45 лет назад, но он хранил это сердце, это слово в сердце своем, не переставал думать о нем и ждал, когда же, наконец, оно исполнится. В итоге пришел к Иисусу Навину и говорит, дай мне эту гору в наследие. Божьи обетования не имеют срока давности. Они не портятся, как портятся продукты, и мы смотрим, ага, срок годности истекает такого-то там времени. Если Бог сказал, Он всегда исполняет, Он отвечает за свои слова. Поэтому написано, что в Нем все обетования «да» и «аминь». Если Он сказал, Бог не забывает. Мы можем где-то забыть, мы можем где-то отступить, но не Бог. Он бодрствует над Своим Словом. И бывает так, что Бог дает нам время для исполнения обетования. И нам все, что нужно сделать, войти в Него, доверившись Слову Господню. Но в итоге человек, где-то там проявляя робость, не входит и в итоге лишается этой возможности. Но вы знаете, что в этом хорошего? Имеется в виду не в том, что мы отступили, а в том, что Бог бодрствует над Своим Словом. То, что Он дает нам еще один шанс. Не воспользовались, дает еще один шанс. Не воспользовались, дает еще один шанс. И так до тех пор, покуда мы живы, мы всегда имеем шанс от Господа восстановить наши отношения, войти в Божье обетование, получить исполнение Божьего Слова в нашей жизни. Единственное, что только нужно знать, это не путать наши желания с Божьими обетованиями. Потому что иногда то, что мы хотим, мы выдаем, что это и обетование Божье такое для нас. Вот тогда мы можем ошибаться. И сколько бы мы тогда ни провозглашали, ничего не изменится. Но если это точно Слово Господне, если оно сказано от Господа, если Господь сказал, мы должны держаться. Не успели, не смогли, использовал следующий шанс. И потом, смотрите, он не смог сразу тогда войти. Хотя был шанс. И Бог всем евреям предложил, вот, пожалуйста, они осмотрели землю, все, идите, что вам там остается? Перейти Иордан и вперед. Но не вошли, упустили свой шанс. И следующий шанс представился для Иисуса Навина через 45 лет. Но он не разочаровался. Все эти 45 лет он хранил это слово в своем сердце, потому что он верил Господу. И он пришел говорить, дай мне гору эту. Знаете, когда мы говорим о горе, горы нам кажутся чем-то далеким и недоступным. Что-то высокое, и мы лишь только издали иногда наблюдаем и смотрим, вау, если бы как-то там на эту верхушку горы подняться, да если бы оттуда мы могли посмотреть на окрестности. Ну, кто мы такие? Как мы можем туда взобраться? Это только особые люди могут там быть. И мы лишь только в мечтах представляем, если бы мы там были. И так бывает иногда с обетованиями Божьими. Ну, где-то, может быть, Бог их исполнит. Может быть, кому-то даст, кому-то явит такую благодать. Ну, а я что? Но мы должны думать, как Халев. Мы взойдем на эту гору. Дай мне эту гору сейчас. Это урок для нас с вами. Мы должны предпринять шаги веры. Во имя Господа начать взбираться на гору и провозглашать. Дай мне эту гору. Второе, что было характерно, это его верность. Как минимум 6 раз в этой истории повторяется еще одна фраза о Халеве. «Я в точности следовал Господу, Богу моему». Это очень важно. Не только верить Господу, не только доверяться Его Слову, но и что делать? В точности следовать Божьему Слову. Не в половину, не так, как мы думаем, не так, как мы скажем, ну, хоть чуть-чуть, а в точности. Потому что именно это гарантирует исполнение Божьего обетования в нашей жизни. Точности последовать Господу. Это то, что будет вселять силу в нашу жизнь. Это то, что будет вселять уверенность в нашу жизнь. И то, что мы должны с вами делать. К сожалению, сегодня в мире мало верности. Потому что люди ищут больше того, что им выгодно, что им нравится, а не того, чтобы сохранить свои обещания, заветные отношения. Поэтому проблемы в семьях бывают. Крушение чей-то бизнес терпит, потому что кто-то подвел, не проявил верности. Но если мы хотим иметь успех, мы должны быть людьми, которые хранят верность, тщательно исполняют то, что Господь сказал. Посмотрите на Халева. В точности следовал Богу, несмотря ни на что. От нас зависит выбор нашей жизни, что мы изберем. С другой стороны, смотрите, Халев доверился Богу. В точности следуя ему, и раз Господь сказал, даю тебе эту землю, он сказал, я пойду туда. Даже несмотря на то, что там великаны. Знаете, мы часто ищем чего-то в нашей жизни. Чего-то особенного, более высшего, чего-то более лучшего, чем то, что есть сейчас, правда же? То есть мы ищем, скажем так, взойти на свою гору. Мы ищем ту гору, где будет наше место обитания, где будет наш Хеврон, где будет то место, которое нашим станет местом обитания, где мы будем иметь полноту исполнения Божьих обетований. Но вы знаете, когда мы видим эту гору, мы видим еще один момент. На этой горе, на пути к этой горе ходят великаны. Они пугают нас. Правда, они не пугают тех, которые доверяются Богу. И когда Халев просил дать ему эту гору, он знал, что там ходят великаны. Более того, он не просто знал, он их видел. Он даже там, как разведчик, находился. И все 45 лет он знал, что там великаны. И даже несмотря на то, что он состарился, он по-прежнему хотел этой горы. Когда он просил эту гору, Халев не был глупцом. Он понимал, раз великаны там живут, значит, есть на то причина. Не просто так они там живут. Значит, там гораздо лучше, чем в другом месте. Раз великаны заняли именно это место. Ну, представьте себе, человек мощный, высокий, сильный, богатырь. Что лучше, то он себе забирает. И кто его остановит, правда же? Ну, кто будет против, да? А вот захотел, и все, кто его остановит? Захотел быть на горе, прогнал всех остальных этих мелких и живет себе там. Захотел на другую гору перейти, оттуда прогнал, там живет. Вот, в итоге увидели самая лучшая гора, прогнали остальных, все, засели там. Три сына этого Янака распределили это место и в итоге там поселились. И все, остальные все бегают вокруг, боятся, уже великаны живут. Но место-то хорошее, но великаны. Знаете, когда мы в нашей жизни видим Божье обетование. Всегда путь к чему-то большему лежит через территорию, в которой великаны пытаются нас остановить и не допустить, чтобы мы оказались там. И хотят помешать. Но Халев хотел не просто где-то возле горы быть, не просто издалека смотреть. Он хотел лучшего для своей жизни, для своего потомства. И вот правление его веры. Человеку 85 лет, по горе ходят великаны, но он говорит: дай мне сию гору. 85 лет, он готов был воевать. Смотрите, что он сказал. У меня есть сила для того, чтобы воевать. Почему? Он надеялся не столько на себя, он надеялся на Господа. И заметьте, он подчеркивает: Господь сохранил меня все эти 45 лет и сохранил во мне силу, не просто для того, чтобы я ходил, смотрел на эту гору, не просто, чтобы я только с внуками нянчился там, или с детьми, или еще с кем-то. Он сохранил для меня эту силу, чтобы я мог воевать, входить и выходить. То есть Господь дал мне силу не просто взойти на гору, но воевать, завоевать и войти в то, что мне было обещано. Господь дает нам силы, братья и сестры, не просто, чтобы мы смотрели по сторонам, не просто для того, чтобы мы сидели и ничего не делали. Господь дает силу для того, чтобы мы могли воевать, противостоя всем этим духовным великанам, которые встречаются на нашем пути, чтобы мы могли войти в то обетование, Господь, которое приготовил для нас. И чем выше цель, тем выше великаны, но тем больше Господь дает силы. Потому что, помните, Павел говорил: безмерно величие могущества Божьего в нас, которые веруют Ему. Сегодня, к сожалению, многие люди хотят получить все, не затрачивая никаких усилий. Не прилагая стараний, не сражаясь за достижение своей цели, ну вот ожидая, что вот так вот разное, оно само придет в свою жизнь. К сожалению, это касается не только, может быть, исполнения мечты, это касается, может быть, и даже обстоятельств жизни. Вот сколько есть людей, которые приходят и говорят: вот у меня там грех одолевает, вот у меня есть там зависимость от того или чего-то другого. Вот, сегодня есть много разных проблем. Кто-то не может там от социальных сетей оторваться, у кого-то там другие какие-то проблемы. И все, и вот он ожидает, приходит, говорит: вот у меня проблема. Он понимает, что проблема. Помолитесь. Хорошо, мы готовы молиться. Помолились, он возвращается обратно: у меня же проблема, опять открывает и опять сидит дальше. Он не хочет приложить усилия. Он ожидает, что вдруг резко все у него в жизни изменится, и он перестанет интересоваться тем, что его там увлекало. Или изменится что-то еще. Но нужно проявить усилия, побороться с этим великаном, противостать ему, приложить усилия, понимаете как? И надо, может быть, самое элементарное усилие, хотя бы, скажем, там, отключить интернет на ночь в доме. А потом опять на следующий день еще раз отключить. И на следующий день еще раз отключить. И придет победа. Надо сражаться, нужно противостать. И Писание говорит о том, что Господь дает силу. Хотите избавиться от греха, который повторяется вновь? Противостаньте. Сражайтесь. Просите у Господа силы. И Господь будет ее давать. И эти великаны уйдут с вашего пути. Как написано в Писании: противостаньте дьяволу твердой верой, убежит от вас. Но нужно противостать. Если не противостанете, ничего не изменится. Не смогли победить сегодня? Продолжайте завтра. Не получилось завтра? Продолжайте послезавтра. И так до тех пор, покуда не победите. Многие один раз поучаствовали в сражении, не получилось, все, опускают руки, и куда дальше? Но Господь говорит: сражайтесь не просто лишь бы, но до победы, пока она не произойдет. Возьмите пример с Халева. Буду сражаться до победы, несмотря на то, что мне 85 лет, потому что Господь сохранил меня. Дай мне эту гору. Не превращайтесь в духовных пенсионеров, которые сидят и ничего не делают, и только ходят на пикники. Для этого силы Господня не нужно. В любом возрасте мы можем сражаться для Господа и побеждать то, что есть в нашей жизни. И третье – это благодать, которую Бог давал в жизни Халева. Библия не дает нам много подробностей, как там что происходило, но тем не менее, когда мы с вами читаем 15 главу книги Иисуса Навина, мы видим, что в итоге что Халев сделал? Взошел на гору, завоевал ее, прогнал этих великанов оттуда, и в итоге на горе этой воссел, разместил свои шатры, вошел в обетование, в участок той земли, которую Господь дал ему. Но по соседству великаны расположились. Еще один город там был. Но вы знаете, это был человек, который даже по соседству не хотел терпеть этих нечестивых великанов. И поскольку он уже свое завоевал, он хотел других поощрить, ободрить человека. Знаете, вот это его сердце. И он говорит: кто одолеет вот этот соседний город с великанами, станет моим зятем, дочку свою замуж отдам за него. Ну, видимо, стоило ради этой дочки сражаться за великанов, раз он так предложил, правда же? Вот здесь есть интересный момент, хочу на секунду остановиться. В еврейской традиции обычно девочек замуж начинали выдавать с 12 лет. Ну, они, видимо, быстрее становились более взрослыми. И где-то примерно до 20 лет этот процесс продолжался. Если до 20 лет она замуж не вышла, то есть как бы после 20 уже ее никто не берет, то это означало, скорее всего, учитывая, что тогда, ну, в том числе, скажем, и многоженство было, хотя Бог об этом не говорил, но тем не менее. Это говорило о том, что, значит, она никчемная совершенно девушка, которая ничего не умеет, ничего не хочет, ленивая, которая не хочет за собой ухаживать, на которую смотреть может быть страшно, или еще что-то там, не знаю. Разве никто до 20 лет не захотел жены взять? Вот с 12 до 20 промежуток какой был. Вот. И учитывая, что нашлись люди, которые сражались за дочь Халева, значит, соответственно, стоило сражаться. Значит, была девушка красивая, правда же? Вот, раз даже великаны не смутили. Вот. И в итоге завоевали эту землю, вот, и он отдал эту дочь, и более того, он дал ей верхние и нижние источники, благословил ее там как только мог. Вот. Но интересный нюанс, смотрите, если учесть, что этой дочери, скажем так, приблизительно было от 12 до 20 лет в этом промежутке, то получается, что она родилась тогда, когда Халев вместе с израильским народом по пустыне кругами ходил. Тогда, когда люди не использовали тот шанс, который Бог дал, чтобы войти в обетование. И в итоге, как наказание было сказано, косьми пойдете в этой пустыне. Никто из вас не войдет, кроме Иисуса Навина и Халева. И вот представьте себе, они ходят. Год, два, три, четыре, десять, двадцать, тридцать, сорок лет ходили по этой пустыне. Даже больше чуть получается, потому что пока еще там завоевывали, пока они уже там подошли к Иордану. И вот представляете себе того же самого Халева. Если учесть, что ей было даже, пусть скажем, максимальный возраст 20 лет, на тот момент, когда он выдавал замуж, это означает, что ему было где-то около 60, примерно даже 65, когда она родилась. Представляете себе, Халев почти каждый день в этом возрасте, наверное, хоронил своих ровесников, которые косьми в этой пустыне пали. Приходит он с очередных похорон домой, в свой шатер смотрит, а на пороге жена стоит и так загадочно улыбается. Он думает, странная реакция, я с похорон вернулся, она как-то интересно смотрит, говорит, что такое? Помните, ему почти 65 лет, а может быть и больше, если ей было 12. Она говорит, у нас ребенок будет. Представляете себе, когда люди, которые не доверились Богу, умирали, падали косьми, этот человек, который хранил Слово Божье в своем сердце, получил благословение, у него ребенок родился. Даже в таком возрасте, вот та радость, которую человек имеет, когда у него дети рождаются в семье, это было явление Божьей благодати. Он понимал, это не случайно как-то вдруг. Он понимал, что в этом возрасте это действительно проявление Божьей благодати к ним. Это подарок от Господа. Послушайте, вокруг умирали люди, но Бог Халеву дал благодать. У него дочь родилась. Многие умирают, но Бог дает благодать тем, кто в точности следует за ним. Открывает им благословение. И поэтому благословение в жизни человека – это не просто случайность. Это результат того, что мы находимся в правильных отношениях с Господом. В точности исполняем Слово Господне, несмотря ни на что. Пусть не сразу приходит исполнение обетования. Может быть, нам 45 лет нужно будет ходить, прежде чем мы дождемся. Но сохраните верность. И когда наступит шанс, не упустите его. Скажите, дай мне эту гору. Несмотря на то, что там великаны. Потому что даже в этом возрасте у меня сохранилась сила. И в итоге, смотрите, место, которое получил язычник, который в точности последовал Слову Господню, который стал частью народа Божьего, было одним из лучших мест на горе Хеврон. То место, где является, скажем, особым святым местом, поскольку похоронены вот эти праотцы израильского народа. То место, которое впоследствии стало первой столицей израильского государства, где Давид воцарился. То потом с Хеврона перенес свою столицу в Иерусалим. Братья и сестры, помните, Господь хранит каждого из вас и дает вам силы для сражения. Для того, чтобы вы могли преодолевать этих великанов, которые в вашей жизни возникают на пути к тому обетованию, которое Господь хочет дать в вашей жизни. Не упустите ваш шанс. Может быть, кто-то вас тоже собакой называет. Ну, не собакой, как-то по-другому. Унижает, думает, а что с вас получится? Если вы с Господом, кто будет против вас? Если вы с Господом, вы часть народа Божьего. Если вы в точности исполняете слова Божьи, те, кто по происхождению был евреями, не вошли в землю обетованную. Но тот, кто по вере стал таковым, получил обетование, да еще и место на горе. Поэтому помните, не так важно, какие проблемы возникли. Не так важно, как вас кто-то определил. Не так важно, какое было прошлое. Важно, какое у вас настоящее. Важно, приняли ли вы верой Слово Господне в ваше сердце. Важно, храните ли вы его, держитесь ли вы за это Слово. Важно, в точности ли вы его исполняете. Если это есть, Господь будет давать вам силы для того, чтобы вы могли сражаться. И в этом случае мы должны приложить усилия, сделать шаг веры и начать гонять этих великанов до тех пор, покуда не прогоним всех, не воссядем, и, как написано, и успокоилась земля от войны. Поэтому хотел бы вместе с вами помолиться, чтобы Бог благословил каждого из вас, чтобы в вашей жизни, если будут какие-то возникать великаны, вы помнили, что безмерно величие, могущество Божьего в вашей жизни. И достигали, несмотря ни на что, того обетования, которое дал Господь, если даже и 45 лет понадобится, чтобы дождаться этого. Оно стоит того. Давайте помолимся.